Всем привет, с вами, как обычно, душепопечитель Корсаков Анатолий, специалист в области работы с зависимыми и созависимыми. И мы продолжаем рассуждать на тему наших способностей, о наших реакциях на чужие ошибки. Мы говорим о том, каким образом мы обычно реагируем на чужие ошибки. И в прошлый раз мы говорили о том, что мы можем радоваться чужим ошибкам, они могут как-то веселить нас, придавать, если хотите, какой-то жизненной энергии. Причем под ошибками я подразумеваю самый вот широкий спектр, это в том числе и грехи. И сегодня мы поговорим также и о том, что мы можем не только радоваться ошибкам других людей, но мы можем также и злиться на других людей из-за их ошибок. Причем, когда есть откровенная злость, то, в общем-то, тут все ясно. Вот. Он злится, демонстрирует злость, и в этой злости действует. Тут как бы и понятно. Другое дело, когда кто-нибудь злится, но при этом умело скрывает свою злость, ну и при этом, допустим, цитирует Библию и спокойно делает то, что фактически уничтожает ошибающегося или согрешающего. Вот это, на мой взгляд, гораздо страшнее. Страшнее именно то, что зло может прятаться под благопристойностью. И, конечно же, как наиболее яркий пример в Библии, это отношение фарисеев к народу. С одной стороны, у фарисеев мы видим довольно набожная позиция, а с другой стороны, пренебрежение по отношению к людям и стремление наказать в случае отступления от закона. Причем наказать сурово. С психологической точки зрения, такая жизненная позиция формируется в ранние годы, когда ребенок осваивает то, как можно выражать свое недовольство, несогласие, злость, ну вот в своей семье. И если у него мудрые родители, то они не станут нападать на ребенка за проявление гнева, а скорее поддержат его и объяснят, как можно гневаться и при этом не согрешать, что можно делать со своим гневом и как не зажимать в себе свой гнев, а вот как-то в здоровом образом его выражать. Если же родители не обладают такими навыками, то они скорее нападают на ребенка от своей растерянности и тревоги, тем самым обучая малыша не разбираться в ситуации своего гнева и ответственности за свои чувства. В итоге, вместо того, чтобы научиться находить в себе источник гнева, и что-то преобразовывать в нем, ребенок просто научается прятать в себе этот гнев. Но важно понимать, что когда ребенок, малыш, прячет в себе гнев, то гнев на самом деле никуда не девается, он просто остается в подрастающем человечке, в пределах его тела, в пределах его души. И так как этот гнев никуда не девается, то он начинает накапливаться, как накапливается вода в запруженной реке. И если к этому же в этой семье при ошибке малыша родители наказывали его сурово и даже безэмоционально, то ребенок делает вывод, что, в принципе, тайно гневаться на другого можно. Нужно только одеть маску бесстрастия и справедливости. И при этом главное быть старше и сильнее другого человека, которого собираешься наказывать. Тогда это можно делать. И вначале малыш начинает как бы вот играться с игрушками и кого-то из своих игрушек казнить, наказывать таким же суровым видом. Потом он начинает более сурово относиться к более младшим детям во дворе. Иначе говоря, для того, чтобы найти освобождение от мучающего гнева внутри, уже подросший человечек получает опыт, что он должен найти более слабого или младшего, и при этом совершающего ошибки, для того, чтобы потом излить на него весь свой накопившийся гнев. Ну и, конечно, ошибки – это такое понятие, которое возникает в сравнении с идеалом. И если есть идеал, высокий эталон, то есть и ошибки. И самые высокие идеалы – это идеалы религиозного уровня. И именно в религиозной системе координат обнаруживается наибольшее количество человеческих ошибок, которые можно наказывать, но делать это можно бесстрастно и при этом приговаривать какие-нибудь правильные вещи, как делали его родители. И поэтому, собственно говоря, имея такие направления своей души, такой человек может очень найти себя именно в религиозной среде, потому что там пространство для справедливого как бы гнева очень такое большое, потому что там много ошибок и много идеалов. И, собственно говоря, вот так вот и складывается сценарий, один из сценариев формирования инквизиторов. Конечно, это далеко не единственный вариант и совсем ни разу не подробный, а такой очень грубый, схематичный, но вполне рабочий. И вот этим вариантом может быть любой из нас, хотя бы отчасти. Вполне даже. И если мы обнаруживаем, что хотим ошибающегося или согрешающего наказать, если у нас возникает внутреннее раздражение, если становится внутри тесно, и что-то закипает, или наоборот, внутри все холодеет, и мы чувствуем сильное желание восстановить какую-то там, по нашим понятиям, справедливость, то очень важно суметь сказать себе «стоп» и не торопиться принимать хоть какие-то действия. Дело в том, что когда начинает шевелиться наша внутренняя ненависть, то неважно, как мы ее можем красиво преподнести, важно то, что она ни нам, ни другому не сделает ничего хорошего. Чем чаще мы уступаем своим темно-скрытым движениям души, тем больше они нами овладевают, и наоборот, чем чаще мы останавливаем себя в своей нездоровой части, в своей незрелой части, тем больше создаются условия для духовного роста. Ну вот, спасибо, до встречи, друзья. Всего вам хорошего.